Вдруг истошно закричала Евдокия, и вся затряслась в рыданиях. «Он, это, конечно, Калина Иваныч, который у Евдокии за все был в ответе. И за то, что было, и за то, чего не было». Обычно Калина Иваныч не терпел понапраслины. Негромко, без крику, но ставил на свое место супружницу, а сейчас даже глаз не открыл. Задремал, худо опять стало. Не нравился он сегодня Михаилу. Когда это было, чтобы Калина Иванович от рюмки отказывался, а тем более после бани? А сегодня капли внутренне принял, только по губам помазал.
Из-за его Фелька сунулся добровольцем. Ребята, годки его на год после пошли, сейчас который живы.
Михаил строго прикрикнул на Евдокию, которая головой билась о стол. Не сходи с ума-то. У нас отец с войны не вернулся, по-твоему, я виноват? Парень, понимаешь... Жизнь за родину отдал, а ты понесла, черт тебе что. Не защищай, не защищай. Весь век я у вас виновата, весь век жизнь ему заедаю.
А разве я жила? Я весь век у него за место лошади. Через всю жизнь на мне проехал. Он помрет, ему слава, ему памятники. А мне чего? А меня ты же первый обругаешь да облаешь.
Евдокия вытерла рукой мокрое от слез лицо.
Война замирилась, все стали устраиваться. То, сё, вить гнездо заново. А я не могла. Ко мне подвернулся человек, свой дом полная чаша, холостой не пьет. Эх, думаю, брошу все, еще 40 лет, хоть немного, хоть год, да как люди поживу. Нет... Пошла искать его. Думаю, как же я на себя задумала. Феликс-то, сын-то, что б мне сказал? Перед егонной памятью я какой ответ держать стану? Был у нас в части полномоченный из особого отдела, который людей судит. Хороший мужик. Все у меня белье стирал, знал, что я жена врага народа. Вот я... Думала, думала, давай схожу к нему. Искать мужа надо, а где? Ни одного письма не было. Пришла. Так и так говорю. Василий Егорович, ты видел, как я в войну робила? Кожа на руках по месяцам, по неделям не зарастала. Пособи мужа найти. Не ради его, говорю, самого, ради сына. А как же, говорит, я тебе помогу. Раз, говорит, правой переписки лишен. Большая у нас, говорит, страна, не пойдешь же от лагеря к лагерю. Пошла.
Михаил уже не первый раз про это слышит. Не первый раз принимается Евдокии при нем рассказывать про свои хождения по мукам. И пора бы, кажись, привыкнуть. А нет, только произнесла это простое, такое обыденное слово. Пошла, которое на дню каждый десятки раз произносит. И сдавило горло. Стало нечем дышать.
«Нет, нет!» — взмолилась Евдокия, тряся головой. «Не могу! На том свете отчета потребуют, что видела, где была, не сказать». Тут кое-пору старая Фадеевна стала говорить. «Об Вету пешком в молодые годы в Соловки, к Зосиму да Савватию, тамошним угодникам». Хаживала, не плетей, из ума выжила. А я-то ведь всю Россеюшку, всю Сибирь наскрозь прошла, проехала. Да тайна, чтоб комар носу не подточил, чтоб никто и не подумал, зачем я от лагеря к лагерю шастаю. Глаза-то у начальства как прожектора. Так рыщут, все видят, ощупом тебя щупают. И со своим братом, с вольняшками, с наемными не проговорись. Я во сне тараторю не сыпала с открытым тортом, все платком на ночь рот перевязывала.
А как по морю, по океану, на Колыму попадала, так это аду такого нет. Кишки наружу выворачивала. Нет, нет. Опять замотала головой Евдокия. Меня хоть золотом озолоти, не рассказать, где была, чего видела. Во сне приснился. Калина Иванович, шумно, тяжело дыша, подал с кровати голос. Воздуху бы мне. Какой тебе воздух-то? У меня труба открыта с утра, окошко и дверь нельзя, живо прохватит. Михаил, чтобы хоть как-то приободрить старика, сказал. Про Колыму говорим. Не забыл еще, как тебя жена из ямы вытягивала? Да уж верно, что из ямы, сказала Евдокия. Я по первости на эту Колыму попала, нарадоваться не могу. Понимаешь, Михаил живо кивнул Петру, разыскала. Да, легче было иголку в зароде сена найти, чем в те поры человека. А я нашла. В первый же день смотрю, вечером колонну с работы ведут. Он по Буденовке узнал. Все идут одинаково. Все в ушанках, все в бушлатах, а он один, шишак в небо. Сердце ёкнуло. Мой! Едва на ногах устояло. А потом неделя проходит, другая проходит. Нету, не видать Буденовки. Опять с ума сходи, опять пытка, жив ли, помер. Тогда ведь этих зэков мёрло, как мух. На этап угнали. Думала, думала, открылась сестре из лазарета. Хорошая женщина из Ленинграда, сама 10 лет отсидела. Так и так, говорю, Маргарита Корнеевна, закапывай живьем в землю, але помогай. Ты в зону доступ имеешь, узнай, что там с моим мужем, Калиной Дунаевым. С Калиной Дунаевым, говорит. Да ведь он, говорит, у нас в лазарете лежит. Не сегодня, завтра помрет. Понос, говорит, у него кровавый. О, Господи, Господи! Сколько лет искала, сколько мук приняла, и все напрасно, все ради того, чтоб узнать, муж помирает. Нет, нет, землю переверну, небо закрушу, а не дам мужу умереть. Все сделаю, на все пойду, сама себя живьем закопаю, по косточке воронам отдам, а спасу мужика. А спасение-то, Господи, в стеклянной баночке из-под компота стояло, у кладовщика, в коптерке на окошке. Отваром рисовым надоть было поить, рису добыть, а рису нигде не было, ни зернышка. Только у кладовщика был, да и то с какой-то стакан в этой компотной скляночке. Весна была. Старый привоз израсходован начисто. А новых пароходов когда дождешься? Пошла к кладовщику. А кладовщик-то рожа красная был. Издеватель. И уж как он надо мной не измывался. Чего не говорил, рот не откроется, чтобы все сказать. А тут еще в это самое время... Начальник сам в коптерку влетел. Увидел меня в неположенном месте, две морды из охраны свистнул на допрос. Ну, тут уж я не запиралась, все рассказала, как на духу, и про себя, и про сына, и про Калину. Один лешак, думаю, помирать. И вот чего бывало, про этих начальников не наслушайся. Чего они наговорят? А были и меж их люди. До прошлого года, до самой смерти, нам письма писал. Он спас Калину. Досмотрелась, навидалась я за те годы всякого народушку, и зверья лютого, и святых вживе видела. В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит Калин Иванович. Потом его дыхание заглушил дождь со всхлипами и со стонами, забрабанившие в рамы. Петр подошел к левому окошку, у которого в погожие вечера любил сидеть Калин Иванович, уткнулся лбом в холодное стекло, а Михаил смотрел, смотрел прямо перед собой и вдруг потянулся к водке. Может, от нее стервы полегче станет. Евдокия, уже хлопотавшая возле мужа, спросила: «Чего так за воздух-то грабишься? На дождь, наверное. Свет зажгите». «Чего? Свет?» Евдокия переглянулась с Михаилом и Петром. «Да у нас когда электричество палат?» «А у меня ночь в глазах. Так, может, скорую вызвать?» Калин Иванович долго не мог отдышаться. В горле у него булькало. Потом все услышали: «Спойте мою песню». Тут ж Михаил и Петр посмотрели друг на друга. «Не ладно со стариком. Да и кому пойдет на ум песня после того, что тут только что рассказывалось?» Евдокия первая запела. Правда, не сначала, через рыдания, но запела. «Эх, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих». Да, вот так всегда, всю жизнь. Ругает, на все лады клянет мужа, а что не скажет, тот все сделает, на край света пойдет за ним. Петр, давясь слезами, тоже начал подтягивать. А потом переломил себя и Михаил. Когда под потолком растаял последний звук песни и стало снова слышно, как за окошком всхлипывает дождь, он спросил: «Хватит одного раза, али еще спеть?» Ответа не было. Он подошел к кровати. Калин Иванович уже не дышал. Жизнь, может, сколько-то еще теплилась в широко раскрытых глазах. В них, показалось Михаилу, было еще что-то от света. Как знать? Может, Калин Иванович, слушаясь в слова любимой песни, последний раз видел отблески того великого зарева, в пламени которого он входил в большую жизнь. Михаил подождал, пока глаза старика совсем не потускнели, и закрыл ему веки. Глава пятая. Таких похорон в Пекашине еще не бывало. Впервые гроб с телом покойного, весь заваленный цветами, венками еловыми, перевитыми красными лентами, венками жестяными, поролоновыми, всякими, был выставлен посреди клубного зала. Но это не все. Приехала специальная воинская часть с медным, до жара начищенным оркестром, с новенькими поблескивающими автоматами. Тот был разглядов и разговоров у ребятишек и мужиков. Приехали делегации, как это в газетах сообщают, когда хоронят знатного человека из области, из района, из леспромхозов. А уж сколько простого люда собралось, так это и не сосчитать. Своя деревня, конечно, выспала вся от мала до велика, но и соседние деревни пришли, да приехали чуть не всем гуртом. Местные, свои, чувствовали себя неуверенно, как и что делать на таких похоронах. Когда своего деревенского хоронят, мужика, старуху там или еще кого, просто вой, реви во всю глотку, и ладно. Тут солдаты бравые, с иголочки одетые, брякают ружьями, музыка, какой многие сроду не видали, все эти трубы серебряные, тарелки раззолоченные, и вот одни намертво заморозили себя и истуканами стояли, а другие, молча, как затяжной дождь, обливались слезами. Михаил, он с ног сбился в эти дни, и гроб с Петром Житовым колотил. Тот впервые, наверное, за 2 года трезвый был, и пирамидку сооружал, и тело обмывать да наряжать помогал, а еще и могилу копал. Сколько он этих могил на своем веку выкопал? Десятки, а может, даже сотни. С 14 лет. 42-го года начал заниматься этим делом. В обычное время работа как работа, а были годы, страшно сказать, когда даже рад ей был. Потому что в самый лютый голод в дом, где покойник, что-нибудь подкидывали из колхоза, из магазина.